Дамы и господа, добро пожаловать в стендап-клуб номер один. Встречайте, ведущий вечера, Константин Пушкин.
Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Что ж, гонг-шоу, это гонг-шоу. Быстро рассказываю правила гонг-шоу. Здесь будут выступать комики, стендап-комики, да, не какие-то там из аншлага. Если они вам не будут нравиться в первые несколько секунд, да, то будет звучать вот такой вот сигнал, смотрите. Вот. Он означает, что комик едет домой, да, или как бы идет на улицу. У нас разные комики, есть и бомжи, вот. Значит, если он вдруг так получится, что продержится 5 минут, да, то прозвучит вот такой сигнал. Да, Рокки Бальбоа. И он, значит, попадает в финал. Да, в финале. Все комики, которые прошли, рассказывают вам по одной шутке. И вы по аплодисментам решаете, кто победил. Победитель шоу получит приз вот в этом конвертике. Тут 30 тысяч рублей. Попадаете в YouTube. Значит, 30 тысяч, я кладу их сюда. Ну что, самое время начать гонг-шоу. Гонг-шоу начинается прямо сейчас. Под ваши аплодисменты. Первый комик на этой сцене. Дмитрий Горохов. Так, Дмитрий Горохов, да? Он же здесь был, да? Он ведь подтверждал свое участие. Дмитрий Горохов, к сожалению, 30 тысяч... Что? Может, Дергачев. Кстати. Дмитрий Дергачев.
Всем привет. Привет, здрасте. Я восхищаюсь алкашами. Это самые целеустремленные люди в мире вообще. Вот вы, хоть и цель быть всегда в говно, да, но вы видели когда-нибудь алкаша, у которого вот, блядь, не получилось? Да? Нету таких. Они, у кого как алкаша, у которого что-то пошло не так на середине пути, он завел семью и нашел работу. Нет, они всегда добиваются своих целей, всегда. Да? Я думаю, именно им нужно снимать мотивационные ролики, да, типа, чтобы он сидел перед камерой. Чтобы он сидел перед камерой и говорил: «Друзья мне говорили, у меня ничего не получится. Прекращай. Да? Ты не пропьешь дочь». Да? Но тот, кто хочет получать свое, и заставка Nike. Да? Ну вот, совершенно другое дело. И, вы знаете, у меня есть сосед сверху, и он уже третий год что-то ремонтирует. Но за эти 3 года я ни разу не видел, чтобы он проносил какие-либо стройматериалы. И мне кажется, вот он неправильно понимает слово «ремонт». Он просто, сука, чем-то, блядь, обо что-то стучит, понимаете? Вот у него есть жена, она на 9-м месяце беременности. И мне кажется, вот первыми словами его ребенка будет: «Слушай, бать, как ты заебал, а? Ты мне даже тут не даешь поспать, да? Я отсюда не выйду. А у меня все. Спасибо».
Значит, смотрите, слышали, прозвучал гонг, а не победный гонг. Это потому, что нельзя говорить «у меня все». Звук решит, все ли у тебя. Поэтому он не проходит. Ребят, такие правила.
Это же ведущий.
Ой, Костелло.
А ты посмотри, где он?
В комеди-клубе? Вау. Блин, возможно, он даже знает Тимура Родригеза и Макса Первого.
В январе я была замужем за известным востребованным музыкантом, и поэтому мне приходилось постоянно очень много работать, чтобы нам, ну, было что есть. И вообще у меня есть постоянная работа, она меня очень прет во всех смыслах. Я встречаюсь со своим начальником. И вот когда мы занимаемся сексом, мне кажется, что это, ну, тимбилдинг. Потому что мы вместе, мы команда, мы идем к одной цели. Ну, правда, к цели обычно доходит только он, ну, ничего страшного. Иногда наш тимбилдинг напоминает даже веревочный курс. Вот, или если мы где-то сидим...
Ой, давайте похлопаем, давайте похлопаем тебя, конечно, Костя. Конечно, Костечка, похлопаем мы тебе.
Миниатюры.
Это что, это эстрадные монологи, Костя? Костик, что это? Как вы это объясните, Константин?
Спасибо. Спасибо. Так, я недавно женился, извините, девчонки. И, значит, простите. Эту ягодку уже сорвали, так что да, пароход уже... Как говорится, на теплоходе музыка играет уже давно. На нем уже катаются. Так, значит, даже не теплоход, а скорее байдарочка. Маленькая таблетка, знаете, это... Ладно. Чуть-чуть сдувшаяся. И мы с женой просто расписались без торжеств. Но родители моей жены до сих пор считают, что я должен был, как полагается, приехать и просить руку и сердце их дочери, что мне кажется странным сейчас, потому что, ну, это было нормально в Средневековье, верно? Типа, она живет в башне, в замке, и я прискакал на лошади, ее родители такие: «Готов ли ты, рыцарь? Ты богат?» И я такой: «Давайте я станцую». Да, та-та-та. И такие: «Ладно, как минимум сможешь батлиться за нее, хорошо, забирай». Но сейчас, мне кажется, это странно, потому что до женитьбы мы уже год жили вместе с моей женой. И насколько было бы странно, если бы я приехал к ее родителям и такой: «Можно взять вашу дочь в жены?» Они такие: «Нет, конечно, ты долбоеб, что ли?» «Нет, ты... Господи, ты видел себя вообще-то? Тебе же 9, тебе 9! Тебе 9! Ему 9. Очевидно, 9. Ну-ка напомни, на какой машине ты приехал? На скейте, охуительно, чувак. Просто... Мы этого и хотели, блядь, для нашей дочери. Скейт. Чем ты будешь платить выкуп невесты? Наклейками или чем? Редкими, с покемонами. Хорошо, забирай. Вряд ли бы это произошло. Вот что бы произошло дальше, самое странное. Я бы вернулся домой, и моя жена такая: «Ну что?» И я такой: «Не разрешили». И она такая: «Блин». Моя бабушка, кстати, тоже не любит молодежь, потому что молодежь не совершает рыцарские поступки для любимых больше. Моя бабушка недавно сказала: «Когда я была молодая, твой дед совершил для меня рыцарский поступок. Знаешь, какой? Однажды он всю ночь простоял у меня под окнами и не уходил». Почему? Она спрашивает: «Почему вы, молодежь, так не делаете?» Я подумал: может быть, потому что это жутко дохуя, нет, бабуль? Может быть, это не нравится никому, вот почему... Все недовольны в этой ситуации. То, что это нравится тебе, это ненормально, абсолютно ненормально. Надо лечиться, баб. Тебе, конечно, недолго осталось, но, блин... Мне вот что интересно, как человеку мне интересно, где эта грань, где... Когда рыцарство превращается в изнасилование, где это... Просто представьте, насколько это ужасно. Вы ночью просыпаетесь попить водички... Идете на кухню, смотрите в окно, а там мой дед стоит. Насколько это на лошади, в латах такой. Я станцую сейчас. Насколько это странно. У моей жены как будто бы проблемы какие-то. Вот что меня пугает. Она страшно просыпается. Вот как я просыпаюсь. Санек, проснись. А, да, что? Вот как просыпается моя жена. Дорогая, вставай. Я начинаю бить ее по щекам, чтобы она пришла в чувство, и она такая: «Чё ты бьёшь меня, а?» Я проснулась вообще-то. Но мне трудно, потому что я не знаю, что делать в таких ситуациях, как и во многих других. Меня жизнь не готовила к тому, что у меня будет жена, понимаете? Самый обидный смех, который был в моей жизни. Типа, да, конечно. Да. Как может быть жена у человека с вагиной, чувак? Ты... Подумай об этом хорошенько. Господи. Ну, расстались мы, чувак, и чего? Мой бывший. Так, значит, я не понимаю, потому что единственное, что мне в детстве говорили про женщин, это фраза, которую говорят абсолютно всем мужчинам в детстве про женщин. Это: «Запомни, никогда не говори бабе, что любишь ее, а то она начнет охуевать». А что делать тогда? Въеби хорошенечко, она... Бабы любят и хороший член. Мне вот что было всегда интересно. Как люди в таких отношениях обращаются с женщинами? Типа, девушка говорит тебе, что любит тебя, и ты такой: «Ну, молодец, ебаный. Что-то... Правильной дорогой идешь, товарищ». Спасибо. Алекс
Александр Долгополов, первый финалист.
Константин, что за эстрадные монологи? Это тот монолог, который у вас не купил Святослав Ещенко, что ли? Так-то.
Бау. Андрей Суровцев.
Прикольно, да? Привет всем, да, ну, первый панчлайн такой был. Недавно на работе ко мне подошел человек, как бы, ну, решил со мной познакомиться, как бы, поближе, говорит, я ебу 6 часов. Я говорю, ну, блядь, замечательно, чувак, ты прям охуенный просто, ну, расскажи себе, чем ты занимаешься, твои творческие планы. Я, например, говорю, стендапом занимаюсь. Ну, как бы этот разговор как бы не закончился, он просто меня заебал, реально. 6 часов разговора примерно такого плана.
Блин, ты в курсе, что в зале сидит легенда комедии? Денис Косяков. Какой Якимсев, ты чего?
Единственная легенда комедии.
Кто? Кто? Денис Косяков сидит в зале. Как вам такое?
А все ведь подписывают свои фотографии в социальных сетях. Есть такие? Что, нет? Звучит как пиздеж. Это все делают. Я как-то листал ленту новостей, наткнулся на пост профессионального фотографа. И там была фотография рассвета. Нереально красивая, очень крутая фотография. Но вот как он ее подписал, эту фотографию рассвета. Чтобы сделать это фото, я ждал всю ночь. Просто, блядь, проснись пораньше, чувак, и все. Заведи будильник, все прекрасно знают, когда это будет. Дорогая, пойдем встречать рассвет. Ой, как здорово, когда он? Я точно не знаю. Возможно, нам придется ждать всю ночь. Но я надеюсь, что нам повезет. Представьте, если его попросят сделать фотографию осени, он такой, ох, блядь, а сколько не спать все лето? Я так не могу. Только в течение одного дня. 24 часа на фотографию, окей? Мне не нравятся биотуалеты в поездах и самолетах, потому что они издают устрашающие звуки. Просто пиздец. Как будто это крик из преисподней, как будто... Шансунг высасывает душу прямо через очко. Мне кажется вообще, что это портал в ад, его сделал сам Люцифер, и вся эта нечисть падает на голову нашим грешным предкам, и там черти с раскрытыми зонтиками такие, вау, кайф. Клево придумали, у нас прям как в Москве, пасмурно. Я подумал, что указательный палец на ноге никуда не указывает. Просто вот, блядь, кто это придумал? Вон тот чувак, это так не работает. Беда, беда, потому что тем, что на руке, нельзя пользоваться. Типа, не показывай пальцем, это неприлично. Это же указательный палец. В этом же весь прикол. Зачем забирают его силу? Мне кажется, что когда-то была такая же ситуация с безымянным, и его звали Несгибаемый. И какой-то чувак, подождите, это же неприлично. Пусть он как-то ходит со всеми, играет иногда на гитаре. Веселый парень. Ведь меня зовут Алексей, это греческое имя, и таких имен у нас довольно много. Константин, Роман, Андрей. Но я не знаю ни одного современного грека с именем Лешка. Как будто греки такие, подождите. Восточные славяне спиздили все наши имена. Давайте придумаем такие стрёмные, которые никто никогда не будет трогать. Есть предложение? Киргиакос Пападопол! Ох, блядь, это отвратительно, чуваки. Омерзительно. Нам подходит. Знаете, странно, когда знакомишься с человеком, представляешься ему впервые, и он на тебя скидывает все грехи этого имени от других обладателей. Типа, я Алексей, ох, у меня на работе трое такие пизданутые. Ты хотя бы не весы. Я ни разу не слышал ничего приятного, типа, о, Никита, знал двоих, феноменально разбираются в меде, ты как? Сборничеством знаком? Мне кажется, что тяжелее всего в этой ситуации Адольфу, типа, я Адольфу, чувак, убери. Знал одного, убери. Чтобы ему исправить свою репутацию, нужно просто как минимум 6 миллионов евреев родить лично. Вот тогда у него все пойдет как надо. Сидел как-то с другом на кухне, у него был открытый ноутбук, я смотрю на рабочий стол, и у него там папка «Музыка для секса». Зачем это надо вообще? Чтобы был какой-то ритм или темп? трахайтесь под любой армейский марш. 120 ударов в минуту, очень удобный, комфортный темп. Зацените. Там, тарам, там, там, тарам, там, там, тарарам, 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 тарарадарадарадар. Знакомо, блядь, прикиньте. То есть не будет такой ситуации, что после секса под музыку девушка садится на край кровати такая. Фу-фу-фу-фу-фу. Член, конечно, у тебя маленький, но группа Дюна, чувак, это полный провал. Не потрах.
В зале Денис Косяков, у тебя есть большие шансы на то, чтобы он позвал тебя писать чудо-штуку новую. Тебя.
Следующий на этой сцене Хачик. Гарик Оганесян на этой сцене.
Что? Почему меня оскорбили перед выходом? Никого не оскорбляли. Почему не было типа Беляш, Артем Андреев, там, я не знаю, там... Лупан, Влад какой-то шоры. Почему Хачик, Гарик и Гася? Вы чё, блядь? Статин. Ладно, ребят, как настроение у вас? Нормально все? Ура, давайте. Меня оскорбили только что. Прикиньте, как тяжело выступать, когда ты оскорблен. Дайте развеселимся. Мы, знаете, выступаем перед разными публиками, и поэтому вас так много сегодня. Мы должны все весело быть, потому что мы все время в разных местах выступаем. Я один раз выступал в кальянной, в которой было всего 7 человек, представляете? И они все спиной сидели ко мне, понимаете? Все спиной. И они вообще меня не слушали. Они курили кальяны, максимум звука, который я слышу, вот этот кальян, знаете, вот эта херня. Они все играли в нарды, им вообще похер было на меня. Знаете, со стороны могло показаться, то, что я пришел вместе с ними, просто нахуярился больше всех и на сцену вылез что-то рассказывать. И мне так обидно. Да, спасибо, спасибо, господа. Хачик, ваш Хачик. Вот. И, знаете, мне так обидно стало. Я думаю, я вас рассмешу рано или поздно. Я вот буду все делать, чтобы вас рассмешить. Я буду жилы рвать. Я прям что-то старался, надрывался. Я говорю какую-то свою очередную шутку. И один мужик поворачивается и такой: ха, сыка. Я такой думаю, серьезно, мужик, сыка? То есть я 3 года стараюсь вот ради этого сыка, но, знаете, это была лучшая сука в моей жизни была, да? Это не было типа сука, бенгольд подорожал, как я сейчас произнес. Это было сыка, мне казалось, это аббревиатура, типа самый крутой, сексуальный кавказеныш, знаете, мне так приятно было. So creative. И я всегда завидовал темнокожим чувакам, нигерам, которые выступают перед своими. Вы видели, там эти Мерфи, Крис Харт, Кевин Рок, Кевин Харт, Крис Рок, они выходят... Они же выходят перед своими и такие: мы нигеры, и в зале такие все: да, мы нигеры. Они такие: у нас огромные члены. И все: да, у нас елдаки огромные. Они: мы курим траву. Все такие: да, мы курим траву. А я сусь выступать перед своими, понимаете, перед кавказцами. Я прям сусь. Я когда их вижу, мне кажется, я как будто секрет раскрываю какой-то, понимаете. Я прям у каждого в их лице вот в этом читаю, типа: только не про овцу, Гарик, бля, только не про овцу. Это так обидно, это безумно обидно. Я один раз выступал на юбилей одного кавказца, в зале было человек 20, все не русские. Я вышел и в шутку сказал: в зале есть хачики, я потом извинялся 20 минут, понимаете? Вот типа смысл всего этого, да? И апофеозом всего этого... Ну, мне слюна еще, блядь, пофиг. Но апофеозом всего... Просто все пошло пиздой. И апофеозом всего этого... Просто еще обосраться под конец. Нет, у меня должна молния, знаете, залететь, ударить и обосрусь в конце-то. Апофеозом всего этого стало, когда меня позвали выступать на одну премию, и в зале сидело 1500 кавказцев. И я перед тем, как выступать, набрал маме и сказал: мам, я сейчас буду выступать в месте, где 1500 кавказцев сидит. Она говорит: со своими шутками. Я говорю: да. Она молчит немного и говорит: отзвонись мне потом, хорошо? И я выхожу, и так получилось, что я был единственным христианином на весь зал, представляете, единственным христианином. Я себя чувствовал больше не комиком, а послом веры, знаете, христианских. Я себя миссионером чувствовал. Мне казалось, Иисус где-то сверху смотрит, и такой: Гарик, заканчивай шутить, расскажи им про меня. Они многого не знают. И все вроде прошло нормально, там, ну, не без погреш, нормально. Но в конце ко мне подходит организатор и говорит: слушай, у тебя была видна татуировка, у нас в исламе не принято делать татуировки. У меня вот Мьюз, видите, Муза татуировка. Я говорю: нет, ничего страшного, это моему покойному другу Мусе. И он такой, а, хорошо. То есть его не смутило, даже дательный падеж, то, что она есть все равно, татуировка. Вообще не смущает. Знаете, я недавно понял то, что я очень соскучился по отношениям, быть в отношениях, потому что я видел очень милую пару, которая шла, и там был парень с цветами, девушка, они шли рядом, и парень ей такие вещи говорил, я вот прям соскучился. Я даже записал дословно, чтобы вас не обмануть. Сейчас я вам прочитаю, что он ей говорил. Я правда, прям такая грусть накатила. Он ей говорил, я тебе приятно хотел сделать, это свое ебло видела, когда меня увидела? Я цветочки купил, думал, порадуешься, а ты со своей миной ебаной, уебище. Я правда, я так соскучился по этим ощущениям, знаете, когда вот это вот, типа, уебище. Мне интересно, как он будет разговаривать со своим новорожденным ребенком, который у него родился. Типа, ты свою ебало видел, когда меня увидел? Чего ты плачешь, свою мину кислую? Я твою мать ебал. Вот. Я
не... Николай Смирнов!
Что ж, короче, в России я заметил, сейчас везде какой-то культ спорта, просто культ спорта. Все занимаются спортом. Друзья говорят, Коля, займись спортом, у тебя будет в 2 раза больше женщин, чем сейчас. В 2 раза. Я так свои шансы прикинул. 2 умножить на 0 будет 0, то есть, ну, абсолютно ничего не изменится. Вот такие дела у нас. Короче...
Саня, поздравляю с 30-кой.
Спасибо большое, Саня, все тоже поздравляю.
Спасибо.
Мы все по 30-кой.
Я эти деньги потрачу на то, чтобы вылечить сына от несуществования.
А я эти деньги отдам родителям, Санька.
А я вот тоже женился недавно совершенно, и... Не надо, это вообще не мой праздник, как оказалось. Вы знаете, типа... И потому что, знаете, я понял, почему все женщины хотят свадьбу. Я понял, почему все девушки хотят свадьбу. Потому что свадьба — это такое мероприятие, где все говорят только о вас. Все говорят о невесте, какая она красивая, какая прическа, залетела, не залетела. Ну вот это все, понимаете, типа, это все. А кто про мужа вообще говорит? Это ж просто башка в костюме, понимаете, который спасибо, спасибо, спасибо весь вечер просто, весь вечер. И я понял, что это нечестно, потому что у мужиков нету такого дня, где о них говорят вот весь вечер. Ну, теоретически есть, и в этот день обычно говорят... Но он был хорошим человеком, он просто рано от нас ушел. Знаете, типа... У меня вообще к странное отношение... Давайте. У меня вообще странное отношение, знаете, после свадьбы у меня жена что-то резко активизировалась, даже в сексуальных отношениях. Она мне говорит, типа, давай займемся сексом теперь под музыку этим вечером. А я как бы вообще не хочу, чтобы это кто-то видел, слышал, еще такое, ну такое вот, типа, и... Я не знаю, я зашел в ВКонтакт и набрал музыка для секса, и первое, что мне выпало, это «Энигма», знаете? А я, блядь, не такой старый, чтобы знать вот такие «Энигмы». И... Вы слышали, «Энигма»? Это штука церковная музыка, как оказалось, блядь. И я на середине подумал, что я ее не трахаю, а крещу, понимаете? Это настолько... Вообще, я отмечал, типа, свою свадьбу в маленьком, типа, семейном кругу, и на эту свадьбу приехала моя мама. Типа, так положено, как оказалось. И приехала моя мама, и, типа, у моей мамы есть великолепная история всегда про меня, она ее рассказывает всем, и она говорит, типа, звучит примерно так. Сережа, когда маленький был, мы к деревню к бабушке поехали, а там козочка бегала, какала, вот это все. Он смотрит, что-то какашки, ну, я смотрю, он нажрался говна, потому что подумал, что шоколад. Типа, я смотрю, у него полный рот говна, и типа, вот вам весело, типа, но это ни хрена не смешно, когда это финальные слова ее свадебного тоста, понимаете, типа... А я смотрю, а у него полный рот говна, горько молодым, горько, горько! Мне первый раз оправдываться, знаете, пришлось перед женой, типа, да ладно, я все вымыл уже, чего это, типа, это давно было. Смотрите, у меня есть дочь, ей 5 лет сейчас, и дело в том, что, типа, чтобы у вас не возникало резонанса, типа, почему так произошло, дело в том, что я женился на женщине, у которой уже был ребенок, понимаете, я женился на женщине с ребенком, ну, все нормально, как бы, я люблю ее ребенка, не надо, это, мне негде жить тогда еще было, короче, все совпало, знаете, и... И в том, что, типа, я стараюсь сейчас максимально оградить свою дочь от всего, что происходит, типа, я, по крайней мере, стараюсь. Недавно смотрел «Битву экстрасенсов», знаете, и там какая-то колдунья такая, типа, эти грешники сгорят в аду. Она сидела рядом, и она такая, папа, а что такое гореть в аду? Я говорю, типа, ну, гореть в аду, это вот как стоять в углу, это наказание такое. Ты сказала тебе, знаете, я такой, папаша. И она такая, я не знал, что это так сильно ее впечатлит, понимаете? Поэтому на следующий день, когда я забирал ее из детского сада, какой-то мальчик рядом себя очень плохо вел, его мама такая, Леша, мы придем домой, я поставлю тебя в угол. Моя дочь поворачивается к нему и говорит, ты сгоришь в аду. И, типа, знаете, о, спасибо.
Красивая музыка.
Потанцуем.
никогда, но не теряет возможности пошпилиться с молоденькими.
Это Серега, он прошел дальше?
Да, он прошел. Возможно, возможно, Денис Косяков позовет его писать «Чудо-штуку». Реально никто не смотрел «Чудо-штуку».
Саш Малой! Добрый вечер! Привет! Привет, народ! Привет! Алло!
Уточнил, парень ты или девушка? Смотрите, у меня есть родимое пятно на шее. Смотрите! И оно довольно большое. И я помню, как в детстве я спросил у мамы: «Мама, что это такое?» И мама сказала мне: «Таким образом Бог пометил тебя как особенного мальчика». И вот недавно я был у врача, он посмотрел на это и сказал: «Эту херню нужно удалять отсюда как можно скорее». И я подумал, как странно, да, что Бог наделяет особенных детей ранней стадии рака, да? Странно. Еще я раньше грыз ногти, я грыз ногти в детстве, и сейчас я повзрослел и бросил их грызть. Теперь я их аккуратно стригу и жру как отдельное блюдо, понимаете? Как взрослый человек с ножом и вилкой. Мы же не едим фрукты прямо с деревьев. Ну, Господи Иисусе, да? Лосося прямо из реки. Не жрём. Мы ловим его и готовим. Еще я слышал, что самый лучший секс – это секс после ссоры. И я подумал, ну, естественно. Ведь это секс с другой женщиной. Со своей-то вы посрались? Какой смысл, да? Я недавно ехал в метро, и у нас в вагоне нашли бесхозный пакет. И нас остановили на станции и вызвали копа, чтобы он пришел и осмотрел этот бесхозный пакет. И я вам клянусь, зашел полицейский, по лицу которого было видно, что он никогда в жизни не хотел работать на этой работе. Он заходил с таким лицом, типа: «Блядь, что-то делать еще, куда-то идти!» И он пошел в сторону этого пакета, где бабки окружили этот пакет, тыкали в него пальцем и орали: «Вот этот пакет!» И он подошел к нему и, даю вам слово, начал делать вот так вот. Потом поднял его и говорит: «Ну нет же ни хера, чего разорались, я не могу понять, все ж в порядке». Я подумал, как его учили, да? Ведь его же тренировали как-то. Типа он был в академии, и его главный тренер подошел к нему и такой: «Ну, увидишь взрывчатку, ну ёбни по ней, что ты ждешь, я не могу понять». И те, кто ездит на метро, наверняка слышали, там есть объявление, где говорят, что если вы увидите в вагоне метро или на станции подозрительных лиц, сообщайте об этом сотруднику полиции или машинисту электропоезда. Слышали наверняка? И, как по мне, это самое глупое объявление в метро, потому что, на мой взгляд, у всех свое понятие подозрительности. Понимаете? Я бы каждого второго нахуй слал туда, честное слово. Я каждое утро еле держусь, чтобы не нажать на кнопку и не сказать: «Заберите к чертовой матери всех этих подозрительных педрил как можно скорее отсюда. Они все несут угрозу». И как мне нужно сообщать об этом? Я же должен смотреть на человека, о котором я говорю, правильно? Он должен быть в поле моего зрения. Типа я нажимаю на кнопку и такой: «Так, я вижу человека, и он подозрительный. Он, значит, в шарфе и в шляпе». И он смотрит на меня и такой: «Ну я в шарфе и шляпе, что тебе нужно от меня? Что тебе нужно от меня?» Так он идет на меня, он идет на меня! И я ни разу за всю свою жизнь не видел, чтобы хоть кто-то звонил туда. Понимаете, я уверен, что у них даже нет инструкции на случай, как действовать в этой ситуации. Я уверен, что если я нажму на кнопку и скажу: «Я вижу подозрительного чувака», на той стороне будет что-то вроде: «Алло! Ты где, мальчик? Где ты говоришь со мной?» И это объявление только в метро. В смысле? А что мне делать, если я увижу подозрительного чувака на улице? Да, что мне, заманить его в метро, и пусть там, блядь, они с ним разбираются? Вот так, я купил себе место здесь, понятно?
Убирай. Блин, смешно. Вот, чудо-штука Косяков. Если... Это очень популярный монолог. Если набрать «чудо-штука ко», то автоматически вы... На полный экран сделай. А, 14 секунд идет, чувак. Явно что-то... Ха-ха, будущий мэр, блин, Павел Воля мощный.
На сцене Кирилл Серегей.
Добрый вечер. Да, мне 19. Шел с друзьями недавно по улице, и мы увидели красивого парня. Но, блин, неправильное начало. Мы увидели парня. Я говорю друзьям: вау, смотрите, красивый парень. И один мой друг такой: ты чё, педик? Ты педик, ты хочешь его трахнуть? И потом этот друг пришел в гости и такой: вау, какая красивая собака. Она сейчас с кем-нибудь встречается? Я очень не люблю встречать знакомых на улице. Есть такие же люди в зале? Тогда кто эти люди, которые на улице? Ой, не звонишь, не пишешь, чего? Я просто не люблю встречать знакомых, потому что я всегда рассчитываю, что мы ограничимся лишь привет и все. И все свое дыхание я трачу на привет. И поэтому, когда у меня спрашивают, как дела... Я такой: нормально! Очень тупо получается. Я вообще заметил, у меня планка требований от жизни очень сильно занижается, когда я выхожу из дома. Типа еще дома я мечтаю: о, хочу, чтобы был мир во всем мире. Хочу, чтобы родные и близкие были счастливы. И вот я в метро и мечтаю, что просто рядом со мной никто не садился. И вот первая станция, никого, я думаю: вау! Все, о чем я мечтал, становилось реальностью. Мысли материальны. Третья остановка, четвертая, пятая. Сиденье рядом со мной свободное. И вот я уже думаю: да что со мной не так? Люди уже стоят. Но все еще не садятся рядом со мной. Я начинаю переживать, типа, начинаю себя нюхать. Чем, очевидно, отпугиваю несколько потенциальных попутчиков. Не знаю, как вы, я бы никогда не стал садиться рядом с человеком, который нюхает себя. Ну, и вообще что-либо. Типа, если он будет нюхать сиденье рядом, такой... Я такой: вы донюхали? Можно я сяду? Я всегда езжу в наушниках, и поэтому я когда переживаю, я смотрю на людей и просто вижу, как они такие. Но в этот момент мне кажется, что они обсуждают меня и такие: эй, этот парень правда не замечает, что покрыт слоем дерьма? Я заметил. Очень обидно, скажу честно, потому что я подошел к каждому комику лично и сказал, что сотру их в порошок.
Кирилл Селегей.
Так, мне врубили гонг. Немного расстроен. В зале все-таки как-никак легенда комедии Денис Косяков сидит. Очень обидно. Теперь он ни за что не позовет меня накидывать шутки на чудо-штуку.
Я устал. Честно, устал вести шоу, поэтому шутки теперь будут только от фамилии отталкиваться. Вот. Итак, едем дальше. На этой сцене Павел Равнец. А, нет, Павел Кривец на этой сцене.
Чё он заебался?
Здрасте. Привет от Равнеца. Как дела? Слушайте, я живу в Москве уже несколько лет. Знаете, Москва очень сложный город, он отнимает очень много времени. Просто на ровном месте. Я вот недавно хотел перейти проспект Мира, подошел к пешеходному переходу, и там на светофоре горела красная цифра 240. 240, блядь, секунд ожидания. Это 4 минуты, это нормальный секс. Серьезно. А потом загорелся зеленый, там было написано 11. 11 секунд, чтобы перейти 6 полос. Я, блядь, что, гепард, что ли, блядь? Серьезно. Там Усейн Болт напрягся, он просто посмеял, сказал: о-о-о-о-о-о-о-о. Пойду поищу, там где-то подземный был переход. посмотрю. 240 секунд, я в шоке просто. Мне кажется, возле таких светофоров нужно вешать расписание, да, чтобы ты знал, во сколько приходить, чтобы перейти, блядь, дорогу. Просто приходишь, стоят бабки в кроссовках, разминаются. Полиция выносит трупы. Слушайте, в последнее время я заметил, что меня сильно бесят люди, которые своей показной добротой заставляют меня чувствовать себя неловко. Я не ехал в метро, и там ехала бомжиха, она занимала половину вагона. Ну, то есть не в том плане, что она была огромная, да? Не бывает огромных бомжей. Бомжи, это, как правило, люди среднего либо низкого роста. Такое ощущение, что высокие люди по каким-то причинам не теряют свое жилище. Просто она сидела одна в половине вагона, остальные люди стояли в другой половине вагона, смотрели на нее. Она смотрела на них и орала: «Не надо меня бояться! Не надо меня бояться, ребят!» А люди боялись, потому что это естественно бояться бездомных. Особенно тех, которые орут. Хуже бездомных, которые орут, могут быть только бездомные, которые шепчут, да? Вот эти вот. И вот на одной из остановок, на одной из станций в этот вагон вошла женщина, она была прилично одета, она посмотрела на всю эту ситуацию, посмотрела на испуганных людей, посмотрела на бомжиху. И с таким видом, типа, сволочь, это же человек. Пошла и села рядом с ней. Типа, посмотрите, я лучше вас, я гораздо лучше вас. И мне захотелось, чтобы в этот момент бомжиха начала делать что-то максимально мерзкое, чтобы она просто начала кашлять, она начала вырывать волосы, бросать ей в лицо. Потому что ты сноб, ты выделываешься. Но бомжиха поступила еще лучше. Она замолчала, посмотрела на ту женщину и пересела. Просто идеально. Идеальный урок. Слушайте, недавно на канале ТНТ выступал один комик, Паша Залуцкий. Его зовут, и он признался, что он гей. Я не знаю, может, кто-то видел это выступление. Он признался, что он гей, и это вызвало такой как-то резонанс. Люди начали осуждать его. В интернете появились комментарии. Я сам читал, он там был... Ну, они были предсказуемы. Там было написано: надо сжечь этих геев, блядь. Надо душить этих геев. И на один остров этих геев. И там сжечь этих геев. Очень предсказуемые комментарии. Но один комментарий был удивительный просто. Я расскажу его дословно. Там было написано: ТНТ совсем охуело. Надо повесить этого Эрнста. Я просто представляю лицо Эрнста, да, когда ночью к нему домой просто вышибают дверь, вламывается толпа с вилами, с факелами, тут начинают набрасывать веревку на шею. И он такой: ребят, 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 за что? И они такие: а нечего было себе гомосека показывать. И он такой: ребят, какого именно? Давайте разберемся. Спасибо.
Я думаю, домой пойти, потому что, ну, меня выкинули как кусок дерьма. Спасибо, Вова. Ну, Вова там сидит за деньгом. Спасибо. Так вот, давай заранее снимем, типа ты победил.
Давай.
Ну что это вы здесь делаете? Что за хуйня началась, Кирилл? Что опять такое?
Подожди.
Сейчас, я тебя позову сейчас.
Слушайте, я, короче, тут уже полгода сижу на диете и похудела на 19 килограмм. И, если честно, это не мое решение. Это, мужики, ваше решение не обращать внимания на толстых. Потому что меня прям все устраивало. Я была такая толстенькая хохотушка, я могла зажать так, что у меня пуговица вылетала из джинсов. И в этот период меня как раз бросил парень, но это не потому, что я ему пуговицы и бокал пива разлила, нет. Он так просто сказал, говорит: я тебя бросаю, потому что ты толстая. Ну, прям толстая, да? Вот я не настолько толстая была, что когда он уходил, я перекатывалась за ним, нет. Это не такая толстая, что выхожу из плацкарта, а там свежесть сразу, да? Нет. Нормально. Причем, знаете, самое интересное, что мы когда с ним встречались, я была точно такая же толстая. И что-то ему ничего не мешало, я не знаю. Возможно, меня стройнило бесплатное проживание в двушке, вот. Слушайте, нельзя расслабляться, потому что есть сейчас красивые бабы, которые вот могут увести у тебя мужика, как случилось со мной. Вообще, у нас сейчас беда какая-то с красивыми бабами. Как-то в средневековье с этим боролись, там, сжигали их, да, сейчас. Сейчас никто этим вообще не занимается, понимаете? Расплодились просто. Куда ни плюнь, в идеальное лицо попадешь. Увела вот у меня красивая женщина мужика и... Слушайте, ну, блин, я вот в какой-то момент прям сошла с ума. Мне так захотелось стать на нее похожей. Я начала делать прическу, как она, одеваться, как она. Я вовремя остановилась, потому что я не знала, в чем моя цель. Сначала быть просто похожей, потом очень похожей, потом один в один, потом совершить подмену, да? Это... Я к нему, она в озеро. Вот это. Кто проживает на дне океана? Твоя шмара! Вот. На самом деле, мне есть за что сказать ей спасибо, потому что именно благодаря ей я начала заниматься спортом. Ну, а и он благодаря ей начал заниматься спортом. По сути, у нас одна баба-тренер. У нас не любовный треугольник, мы просто худеем, да? У меня, на самом деле, сейчас есть тренер, женщина, она очень накачанная. Там просто одна сплошная мышца. Там, если ее жевать, часов 9 понадобится, понимаете? Там... И она считает, что это очень красиво. А я не спорю, я молчу, потому что а кто ей скажет, что это некрасиво, да? Еще более сильная женщина так тоже считает, что это красиво. Здесь безвыходная ситуация, я не знаю, как ей намекнуть. Тут это же огромная шея, грубый голос, яйца, тебе все это не идет, ты же женщина. И знаете... А нет, на самом деле, нет мужика, но мне кажется, мы женщины сами иногда отпугиваем мужиков. Она вот недавно выложила видео в Инстаграм, она там берет огромный арбуз, зажимает его между ног, делает вот так вот, и арбуз просто разлетается. Я не знаю, что она имела в виду, но кунилингус ей в этой жизни уже никто не сделает, это точно, понимаете, по своей воле точно. Слушайте, есть же такие курсы по повышению самооценки, вот мне когда не хватало самооценки, я пошла на такие курсы. Слушайте, это такое дерьмище, если честно, просто. Там собираются женщины, говорят друг другу комплименты. Это ни хрена не работает, потому что это, во-первых, было единственное место, где нам делали комплименты. А во-вторых, я еще больше потолстела, потому что Оксана никакая ты не толстая. Ты аппетитная. И вообще, ты женщина, ты никому ничего не должна. Вот нам заплатят за курс, а так никому ничего не должна. Настоящие курсы по мотивации, по самооценке должны вообще по-другому выглядеть. Там вообще не должно быть женщин. Там должно сидеть 10 очень красивых мужиков. Ты заходишь, говоришь, здравствуйте, они такие, фу, жир заговорил, фу. И ты имеешь право задать им всего один вопрос. Скажите, вы меня трахнули? И они вместо ответа поднимают таблички, на которых с одной стороны красный, а с другой стороны зеленый цвет. Вот представьте, ты толстая женщина, ты приходишь, там сидит 10 очень красивых мужиков. Говоришь, скажите, вы меня трахнули? И они все поднимают красный, переворачивают, и там тоже красный. Вот так вот это работает, вот это вот мотивация.
Команда Валеон
Досан. Да, слушайте, я
город Пенза.
Да вы чё там все поохуевали, что ли?
Я бы вернул Кирилла за эту шутку.
Так, ребят, вы не согласны с решением, да? Оксан, подождите. Нет, мы зал полностью против. Что, финал, Оксан, финал? Оксан.
Что-то сделать полезное.
В виде исключения, в зал на твоей стороне Оксана Гречко проходит финал. Ну, она похудела, постройнела, да? Видимо, перешла на Гречко. Скулебячко. Ладно. Следующий на этой сцене Евгений Сидоров.
Привет, привет. Здравствуйте. Серега. Спасибо. Саня Малой. Разъебал вас до этого. Его мнение чего-то стоит, прислушайтесь. Серега Орлов рассказывал, что он где-то живет на Ямале, чуть севернее, чем жопа, там море Лаптевых. И я в море Лаптевых полгода назад провел 4 месяца. Как моряк в плане. Я. Не то, чтоб, а я не то, чтобы какой-то романтик, знаете, не знаю, что на меня нашло, просто ебанулся, скорее всего. И это путешествие разочаровало бы меня в море, потому что я по-другому себе все представлял. Я же видел фильмы, я знаю, как должно быть. Типа, йо-хо-хо, да? Представлял, как мы будем пить ром бочками, насиловать портовых шлюх. За деньги, конечно, мы не пираты. А все было вообще не так. Вообще, у нас у капитана было 2 ноги. Это что такое? 2 глаза. Здравствуйте, приехали. Чувак. Капитан был прям обычным человеком. Из тех его можно было спросить, как дела. И он бы прям ответил, типа, нормально, вот покурил, сейчас чай пойду пить. Ну, это море, что там делать? И просто, по-моему, капитан по-другому должен реагировать на такой вопрос. Типа... Ты такой, как дела? И капитан такой, заварь, сука! Я не актер, да? Вы вряд ли заметили, потому что у меня божественные отыгрыши. Болевал я на корабле, я вижу ваш вопрос. Было. Поделиться? Хорошо. Интерактивчика немножко. Был жуткий шторм. Мне было очень плохо. Но я подумал, здесь бесплатная еда. А значит, я съем все, и из меня не выйдет ни крошки. Но сорвалось. Сорвалась рыбка с крючка. Селедка под шубой была и... Мне кажется, из моря пропала романтика. В плане, люди раньше шли туда готовы как на смерть. Они не знали, что их ждет. Типа, были готовы, что море закончится космосом, и они попадут в пасть к огромной черепахе. Очень тупые были. Сейчас нужно прямо постараться, чтобы умереть в море. Нужно заранее заболеть раком. Уже с болезнью сесть на корабль. Выпасть за борт прямо на винты. И чтобы кто-то в голову выстрелил. И тогда, возможно. На отечественном судне умрешь. На Западе спасут, скорее всего. И мы были на корабле, и одна из сложностей, там не было женщин совершенно. И, соответственно, не было никакого секса. Никакого. И поэтому, как только я сошел с корабля, я сразу же пошел не трахаться до сегодняшнего дня. Вот мой метод. Инстинкты, народ. Ничего не могу с собой поделать. И по сути, все, что мы делали на корабле, это скидывали друг другу порно. У нас был огромный архив, накопленный поколениями моряков. Знаете, настолько древний, что там была папка с картинками. Алло, народ, 21 век. И суть в том, что там было разнообразнейшее порно, разнообразнейшее. Но что успокаивало, там не было гейского порно. И я не гомофоб, но не на корабле. Потому что на корабле даже самый крепкий может сорваться. Я расскажу историю. В финале я никому не сосу, но тем не менее. Я жил с чуваком в каюте, и одним утром он мне говорит... Дружище, ты сегодня во сне разговаривал? И во сне ты сказал: Виталик, почему ты такой красивый? А у меня на суше и мыслей таких не было. Это море. Море что-то пробудило. Не знаю. Просто я когда в море шел, я другого боялся. Западного ветра, северного, но не ветра перемен. А он подул. Сквозь замочную скважину. Спасибо.
Заходит в финал. Молодец. 4 месяца без сисидоров. Последний комик, да? Лука Финиканца.
Господи боже. Это не очень красиво. Ну ладно. Вот что я хотел сказать. Йоу, чуваки, я знаю, что вы устали, но давайте сделаем жарко на этой вечеринке напоследок. Да, давайте. Короче, да, это правда, меня зовут Лука Хиникадзе, и 3 сентября 2017 года мне исполнится 25 лет. И мне приходится тяжело, потому что я работаю врачом, лор-хирургом, и я понимаю своих пациентов, которые боятся у меня лечиться. Я их понимаю. Да. Но, слушайте, если я работаю врачом и выгляжу молодо, это, блядь, не значит, что я хожу с набором «Юный медик», понятно? Я не оперирую пластиковыми ножами. Это не так. Просто я молодо выгляжу. И я постоянно с этим сталкиваюсь. Я клянусь, на этой неделе буквально у меня поступил очень такой быдловатый пациент, и мы с ним сидели вдвоем в комнате, и я начал представляться, такой: «Здравствуйте, меня зовут Лука Диамидович, я уж лечащий врач и хирург». И он такой: «Ой, да ладно, ебать». Я такой думаю, опустите сейчас на твой уровень и сказать: «Да, прикинь, пиздец, я сам, приколись, блядь, но...» И он такой: «А можно мне нормального врача?» И мне так обидно в такие моменты, клянусь. Я вроде неплохой врач, я пошел звать другого нормального врача, и я иду, а я так хотел выйти победителем из этой ситуации, клянусь. Я подумал, что когда он будет уезжать на операцию, я остановлю его каталку и скажу: «Ты все равно будешь под наркозом, сука». И пусть думает. Пусть он засыпает, сука, с этой мыслью, понятно? И люди в целом меня жутко удивляют. Все интернет-советы, знаете, по тупизмам приходится... Топ-тупизма приходится на беременных девушек. Я не знаю, что с ними не так, но эти дородные советы, блядь, как зачать мальчика... Я клянусь богом, я такого еще в жизни не читал. Я стою... Там, знаете, там такие пункты. Первый пункт, он невероятно ужасающий. Типа, хотите мальчика? Готовьте топор. Я думаю, блядь, мы готовимся к войне или мы хотим зачать Буратино? Что происходит? Нет, это просто... Чтобы у вас родился мальчик, первым пунктом, нужно под женщину положить топор. Если вы занимаетесь сексом, и при этом присутствует топор, это называется не зачатие, а изнасилование, блядь, понятно? Это изнасилование. Второй пункт мой любимый. Там много пунктов, но не буду вас нагружать. Второй пункт мой любимый. Секс для женщины должен быть всегда неожиданным, если вы хотите, чтобы у вас был мальчик. Я... Как вас зовут? Ксюша? Ксюша, прикиньте, вы сейчас сидите. Слушайте мои дерьмовые истории. И вдруг херак. Так, Олег. И он такой, не шевелись. Я просто хочу мальчика. Йоу, спасибо большое!
Лука-Киникадзе, последний финалист. Все финалисты на сцену. Это лучшие комики на сегодня. Так, Кирилл Сергей, пусть сходит, он снимает, блогер. Можно еще раз похлопать. Кирилл Сергей, блогер. Так.
Помните меня, да? Тот парень, которого несправедливо слили.
Готов к последним шуткам президентов, да? Супер, давайте. Саша Долгопов.
Я думаю, вы уже наверняка, глядя на меня, наверняка догадались, что самое сложное в жизни комика – это постоянно отказывать женщинам в сексе, но... Лично мне женщины не очень часто предлагают секс, в основном, конечно же, мужчины. Но вот моя проблема вот в чем. Все мои друзья – это сплошь знаменитые комики. Там Коклюшкин, Хазанов и... И с ними постоянно флиртуют женщины. А я из-за того, что нахожусь рядом, меня тоже флирт немного задевает. Понимаете, типа по касательной чуть-чуть меня рикошетит флирт. И моя жена, вернее сказать, жирна, она очень ревнует меня. И я ее успокаиваю, говорю, заткнись, вот это все, там, завали ебало, всячески ее лучше. Закрой пасть, воняет говном. Но я ее успокаиваю ее по-всякому, но она не унимается. И вот, смотрите, главный аргумент моей жены в том, что вот я не обращаю внимания на женщин, а женщины на меня – да. И этого достаточно. Нет, недостаточно, потому что... Ну, то есть у меня же не будет секса без моего ведома, верно? Вряд ли будет такое, что я вечером прихожу домой, и моя жена такая, ага, ты мне изменяешь, сука! Я такой, в смысле, да в чем дело? А потом смотрю вниз, у меня там секс маленький происходит. И я такой, блин, сука, в метро зазевался. Отстой, уходи, секс. Спасибо большое.
Следующий Гарри Валентян.
Это не победа.
Ты только что потерял все шансы на то, чтобы писать чудо-штуку Денису Косякову, который сидит где-то там.
Смотрите, я грамотно пишу. Я пишу «Привет, запятая, как дела?» вопросительный знак. Я запятая, конечно, запятая, извиняюсь, запятая, но. Ну, то есть, понимаете уровень моей грамотности, да? Но мне кажется, когда я пишу девушкам, у них расплывается все, они видят, кто им пишет, и у них это расплывается в «Привет, красавица, как дела? Поехали на приорке, пах-пах, этим в горы, там, кальяном отымею», да? И это... Это очень... Спасибо, господа. Это очень обидно, но ведь есть кавказцы, которые делают такие стереотипы. Я недавно понял, что все кавказцы парадоксально мыслят. Я стоял на автовокзале, и мимо прошел кавказец, он говорил по телефону, я прям цитирую, он сказал такую фразу: «Да он хороший человек, я его рот ебал». И я подумал, вот почему именно вот эти два куска вместе? Типа, смотрите, «Да он хороший человек, я бы с ним в разведку пошел, да». Он плохой человек, и его рот, да. Ну почему он это совместил? Зато я знаю, если я буду идти по улице, буду смотреть, как этот человек с кем-то орально совокупляется, буду знать, что тот снизу он хороший. О, всем спасибо, чуваки, удачного вечера. Хорошего.
У меня мама, знаете, она фанатка марионеток, кукол, которыми можно управлять. И, честное слово, я 10 лет засыпал на кровати, напротив которой висели 4 марионетки. Прикиньте, вот такие вот. Там был Пьеро, Петрушка, Мальвина, еще какой-то хуел 4-й. Не помню, кто это был конкретно. 4 марионетки. Я помню, как я засыпал спиной к ним в диком страхе. Знаете, я представлял, что они спускаются со стены, идут в мою сторону. Дико страшно. И однажды я маме сказал: «Мама, мне страшно засыпать, когда эти куклы висят напротив кровати». И вот что сделала моя мама. Она подошла к Петрушке, взяла его за лицо и такая: «Ну что он тебе сделает? Смотри на него, он не настоящий, Саша, не живой, он ничего тебе не сделает, он не может отсюда слезть, Саша, не может!» А в голове у меня была единственная мысль: не надо, блядь, его провоцировать сейчас, ясно тебе? Он убьет меня к чертовой матери сейчас, ты не знаешь, он убьет меня нахер! Дрочить было тяжело. Я старался сфокусироваться на Мальвине, понимаете? Спасибо.
Как-то ходил в барбершоп. Знаете, эти парикмахерские, где одни бородатые мужики стригут других бородатых мужиков. Со стороны выглядит так, как будто кто-то принес монастырь в шей, да? И в барбершопе я понял, что парикмахеры женщины нравятся мне гораздо больше, чем парикмахеры мужчины. Только по одной причине, я объясню. Просто женщина никогда случайно не коснется твоего локтя яйцами. Просто мужчина вот коснулся. Ну как коснулся? Он прям положил. Я отодвинул локоть, а он придвинул яйца. Я снова придвинул. Это, знаете, вот это вот все было похоже на какую-то странную прелюдию. Я едва сдержался, чтобы не сказать ему: подожди. Что мы делаем? Куда мы так торопимся? Спасибо.
Слушайте, я недавно выступал в торговом центре и после выступления гулял и увидел коробку для пожертвования ребенку-инвалиду. Я решил закинуть туда деньги, закинул 50 рублей, и чуть позже я обнаружил, что 50 рублей у меня в кармане. Я понял, что я закинул в коробку для пожертвования ребенку-инвалиду листок со своими шутками. А вы знаете, про кого там шутки? Про пациентов, про этот пиздец, про тупых пациентов. И знаете что? Я очень надеюсь, что мои шутки окажутся целебными. Нет. Спасибо большое.
Я за нее болею, я ее вытащил в финал.
Смотрите, я, короче, тут недавно поняла, почему мужчины не хотят жениться. Я вот работаю воспитателем в детском саду, и мы, воспитатели, закладываем детям, мужчинам неправильные женские образы. У меня на работе, например, все женщины очень грустные. Ну, потому что у нас в принципе не принято радоваться, да? Мы бюджетная организация, у нас жалобы на жизнь – это часть корпоративной этики тут как бы. Я прихожу на работу, спрашиваю коллеги: как дела? Она посмотрела на меня и сказала: мне 48 лет. Я учу детей какать за 18 тысяч рублей в месяц. Как ты думаешь, как у меня дела?
Блин, вечно парни ждут бабу.
Я не хочу сейчас крестить своего ребенка, потому что я считаю, что религия — это должен быть полностью осознанный выбор, но моей теще абсолютно насрать, что я думаю, поэтому она учит мою маленькую дочь всяким молитвам и так далее. А моя дочь маленькая, она все воспринимает как стишки, как детскую игру. И прикиньте, как мы охренели на последнем детском утреннике, когда Дедушка Мороз ей говорит: ну, девочка, расскажи стишок. И она такая: отче наш, иже на небеси, да прибудет воля твоя, да будет царство твое. Я первый раз увидел, как Снегурочка рядом креститься начала, я серьезно говорю, она такая типа... Моя дочь маленькая, понимаете, она... Я очень ее люблю, потому что она маленькая. Она сейчас милая. Я не хочу, чтобы она росла вообще. Я ненавижу вот детей 9-10 лет. Просто беззубые полулюди со своим сраным мнением, которое никому не интересно. У меня во дворе такой живет, знаете. Я выхожу туда покурить, а он: а наша учительница говорит, что если ты будешь курить, ты сдохнешь. Да не ты нахуй вообще, я тебя спрашивал или нет, блядь, а? Ты спрашивал, Ты что... Моя дочь, она честная, у нее в детском саду есть маленькая девочка, которая очень жирная, я называю ее Ниф-Ниф, понимаете? Ее родители очень сильно ругаются на меня, типа: поговорите со своим ребенком, наругайте ее. А я не понимаю, за что я должен ее ругать, за то, что она честная, и вообще Ниф-Ниф — это я придумал. Пошли нахуй, что-то ебать. Спасибо.
Слушайте, у меня была верующая девушка, и это сложно. Сложно спать с девушкой, когда кроме тебя в ней еще и Бог. Спасибо.
Закончили выступать на сегодня. Теперь дело за вами. Значит, смотрите, выбирайте лучшего, на ваш взгляд. Сейчас голосуйте аплодисментами. Договорились? Давайте, начинаем опять же с этого конца. Поехали. Саша Долгополов. Гарик Оганесян. Саша Долгополов, спасибо большое. Можно провожать Сашу Долгополова. Он скажет.
Я планировал за эти деньги выкупить отца из тюрьмы, ребят.
Следующий. Саша Малой. Поменьше, чуть-чуть поменьше. Саша, спасибо большое. Павел Кривец. Паша, спасибо, ты был хорош. Давайте проводим Пашу. Лука Хиникадзе. Так, подожди, постой, еще непонятно. Оксана Гречко. Оксана, спасибо большое. Ты была хороша, проводим Оксану. Сергей Орлов. Оставайся. Женя Сидоров. Я не знаю, Жека, ты был отличный. Проводим Женю, Женя был хорош.
Для парни по десятке берите, по десятке.
Поехали. Сергей Орлов. Гарик Оганесян.
Гарик крутой, Сережа тоже. Я совсем
охренел. Надо было по десятке сразу.
Лука Кирикадзе. Лука, бро. Лука, бро. Ну, вообще-то, он медик, могли бы и покупать, но все решено, все решено. Чувак...
Ой, он не спасет вашу жизнь.
Когда-нибудь тоже будете под наркозом.
Не знаю, что будет.
Один из двух, каждый голосует, да? Нужно определить, кто из них. Поехали. Гарик Оганесян. Хорошо. Сергей Орлов. Гарик Оганесян. Ну, тогда объезжать можно. Сергей Орлов. Что? Подождите. Сергей Орлов. Или Гарик Оганесян. Что, делим? Делим, ребят. Делим по 15 тысяч. Поздравляю вас.
Поздравляю. Молодцы, ребят, что приняли мою идею и выкинули Луку нахуй.
Спасибо вам. До нового, пока, до встречи, пока.
Просто тяжелый зал на тебе был. На других.
Хотите Бургер Кинг? Ненавижу гонг-шоу.
У тебя всем похуй, вот всем. Ты видишь, что сзади тебя?
Я его ненавижу.
Просто? Вообще-то, знаешь что, я так думаю, что, в принципе, собственно-то, блядь, можно было и вот палка о двух концах, вот так вот, я скажу.
Так ты поделил приз как раз.
Ну, я тебе как скажу, собственно, если есть...
Он был хорош, вот он был сегодня хорош.
Есть всякие вещи всякие. Это вообще игры, это вообще...
Да, Кой, жалко, что никто твоего мнения сейчас не спрашивал.
На самом деле, ты просто попал в вид, когда было дохуя нормальных, и у тебя была просто зет-пауза, затянувшись. Мы вот так вот сделали, я не с ним согласен.
Я думал, что у меня последние шутки просто не разбили, чем
самого. Да, так и есть. Ты просто это доделай, и в следующий раз у тебя есть...